Написано, что любящим Бога все содействует ко благу. Какое благо вы извлекли из вашей истории?
Я извлек много благ. Не только я, но даже наблюдая со стороны, вот за тем, как происходит развитие моей семьи, я увидел добрые перемены. Ну, первое. Встречаюсь я с Владимиром Николаевичем Чухонцевым. Я с ним близко знаком, я бывал у него дома, он у нас дома бывал не раз. Мы друг друга хорошо знаем, и манеры знаем друг друга, и голос. И как-то очередной раз встречаясь, он смотрит на меня и говорит: «Виталик, ты сильно изменился». Я улыбаюсь, говорю: «Что, я похудел, поправился?» Говорит: «Нет, у тебя изменилось все, даже голос». Я говорю: «Я вас не понимаю». Он меня спрашивает: «Что произошло у тебя в семье? Скажи, ты сильно изменился?» Я говорю: «У меня дети родились, инвалиды». Он говорит: «У тебя совершенно даже тембр разговора поменялся». Это наблюдение человека, который не знал еще о моей судьбе. Вот мы только встретились, и вот его вывод. Марк, мой сын старший. Смотрю на аватарку в его, в какой-то сети, либо в Вайбере, либо в Ватсапе, не помню. Он обнял этих своих двух братьев и с улыбкой подписал вот эту фотографию: «Люблю тех, кто делает меня лучше». Действительно, вот эти дети, они влияют на формирование характера. К этим детям вырабатывается большое внимание. Большая строгость к себе. Понимаешь, что со здоровым ребенком ты можешь где-то понервничать, выйти из себя. А здесь этот ребенок так жалобно на тебя посмотрит: «Почему ты нервничаешь? Я же не могу ответить на твои требования». И себе такого не позволяешь. То есть в общении с этим ребенком очень формируются благородные черты характера. И об этом свидетельствуют все окружающие, что наличие этих детей меняет мир.
Ну, Виталик уже много сказал. Ну, что я в себе заметила, что на протяжении вот всех этих лет, ну, у меня появилось намного больше терпения. Именно терпения во всех отношениях. Ну, а так он много говорил, мне не хочется повториться. А со стороны, наверное, лучше видно, что изменилось в человеке, я так думаю.
Как мы познали Бога, так мы и живем. Вот как вы познали Бога за годы ваших скорбей и испытаний?
Чтобы я подметил, конечно, я стал относиться иначе к вопросам веры, упования, к вопросам доверия Богу. Сегодня я могу абсолютно сказать честно, что моя жизнь в Божьих руках. Я не сделал ничего для того, чтобы у меня родились такие дети. Но Бог захотел, чтобы они такие были. И я не знаю, может быть, Богу нужно изменить как-то мою судьбу. Я не знаю, какие у Бога планы. И вот я в благоговении доверил свою жизнь Богу, понимая, насколько он силен, и он всем управляет. Богу так надо. Действительно надо. Я не знаю, для чего, но Богу так надо. И есть такой текст в Библии: что сейчас не понимаешь, уразумеешь после. В Библии написано, что Бог делает так, чтобы благоговели перед ним. Я не испугался Бога. Я стал более благоговейно относиться к Богу, понимая, что моя жизнь, здоровье мое, дыхание, вся моя судьба, все в его руках. Мы нередко с Нелли говорим на такую тему. Чаще она инициатор вопроса: а что мы будем делать через 5 лет, через 10 лет с детьми? Я говорю: не знаю, знает Бог. Ведь мы же ничего не сделали для того, чтобы у нас были такие дети. Мы же не планировали, как мы будем жить с этими детьми в 10 лет, в 15 лет, в 20. Почему нам планировать, как нам жить в 30 лет, когда им будет? Она очень переживает, чтобы дети не остались после нашей смерти. Я говорю, вообще это не твоя тема. У нас есть Бог, который дал нам этих детей, и Он позаботится об этом. Я не знаю, как это будет. Я бы тоже так хотел, чтобы мы ушли после них, чтобы они не были для кого-то каким-то непосильным бременем. Но это не наш вопрос. То есть сегодня я к Богу отношусь более благоговейно. И если можно так выразиться, я, наверное, руки убрал из своей судьбы. Я понимаю, что Бог руководит нашей судьбой. А это чудесно. Вот когда видишь перст Божий в жизни своей, это, наверное, самое яркое свидетельство и самая большая радость, которая может быть в жизни от того, что Бог руководит твоей жизнью, когда действительно видишь водительство Божие. Наверное, вот так я Бога познал.
Подул ветер, налегли воды, и дом тот устоял. Ваша семья устояла, она стала еще сильнее. Вопрос, где и как вы получали силу, чтобы сохранить свою семью, свои отношения, посвященные служению?
У меня был такой момент, когда я сказала: Господи, я уже это не в моих силах, возьми все на себя, я дальше только тебе все доверяю. И вот это меня очень сильно поддерживало. Я дала с того момента Богу все. Это был такой момент, когда вот как-то я надеялась на свои силы, ездила по санаториям, детям помогала, думала, что как-то все-таки своими силами я их подниму. А потом произошел момент, когда я поняла, что от меня ничего не зависит. Я просто не могу дальше ни физически, ни морально вот просто смотреть на это все. И был у меня такой момент, когда я сказала: Господи, если не ты, я дальше просто ничего не смогу. И все. Я дала, как я дала в руки Бога этот вопрос, я просто приобрела полный покой и умиротворение.
Я бы на этот вопрос ответил одним словом. Это любовь. Любовь к Богу, любовь друг к другу. Она нас сохранила во взаимоотношениях, в правильных, укрепила наши отношения. Любовь к Богу наша не поколебалась, а любовь друг к другу еще окрепла.
У меня вопрос. Вот семья и служение. Как вы это можете совмещать? Поездки, семинары, благовестие, строительство дома молитвы. Как вы это можете совмещать все?
Для меня это на первом месте. Я привыкла с детства. Я помню, как мой папа постоянно уезжал на курсы, то семинары. И мама с нами оставалась. Это не один раз и не один год, это много лет. И я в этом привыкла. Мне это нравилось. И это я сейчас, для меня это на первом месте служение, а потом все остальное.
Это не в ущерб семье. В семье у нас, слава Богу, все успевает. К ее ответу я бы добавил очень простое правило. Что не успели сделать сегодня, оставляем на завтра. Вот и все. Так и живем. Живем естественной жизнью. Любим Бога, любим друг друга, церковь любим.
Но когда планируешь заранее, это как бы очень просто происходит. Я знаю, что у меня, допустим, через 3 дня будет репетиция, или Виталик уезжает. И я за это время съездила в магазин, купила продукты. То есть заранее я это все сделала, и естественно все получается как бы не так тяжело, скажу. То есть когда планируешь заранее, это сделала за 2 дня то, за полдня то. Все это как-то в голове у меня план этот, и все, и как-то происходит очень не тяжело, нормально.
Расскажите о служении среди неверующих семей и имеющих инвалидов. Я знаю, что вот Нелли общается в школе с такими семьями. На что направлено это служение и как вы благовествуете этой категории людей? Как вы помогаете людям, воспитывающим инвалидов?
Начну с самого начала. Наши Тима и Филипп, они поступили в школу, когда им было где-то 9 лет. Ну, отвезли в школу, после обеда забрали. И вот так через несколько месяцев как-то ученица позвонила и говорит: принесите детскую Библию. Хотя я с ней вообще ни разу не говорила о Боге. Они смотрели, видели, что мы верующие. И все, и ничего не... Мы ничего не говорили, ни они не говорили. У нас даже не было как бы возможности сидеть с ним разговаривать. Потому что утром 5 минут оставили детей, после обеда забрали, тоже быстро забрали, и все, домой. А как это все происходило? Она мне уже говорит по телефону, говорит, принесите, привезите детскую Библию, ваш Тима не хочет слушать наши уроки. Ваш Тима сказал, что не надо с этой книжки читать, только с детской Библии. И так еще настойчиво. Оксана, он даже не называл ее по имени и отчеству. Оксана, не надо с этой книги, только надо с детской Библии. И она прямо так удивилась, говорит, ну привезите детскую Библию, пожалуйста. Я привезла, я даже не представляла, что она будет каждый день читать детям, рассказывать, показывать картинки. Я вначале привезла одну Библию, потом она говорит, привезите еще несколько, потому что это мало, у нас в классе больше детей. И вот с этого и началось. Наш Тима нам помог в этом. Мы вообще даже, я даже не собиралась ничего говорить. Я даже не знала, как начинать. И вот так день за днем, он там их учил молиться. Они вот садятся кушать, а наш Тимочка говорит, подождите, ты не помолилась. Учительница говорит, ты не помолилась. А она говорит, а как молиться? И вот это он показывает ей, Оксана Владиславовна, надо сложить вот так ручки, и надо говорить, Господи, благослови пищу, аминь. И вот это дети слушали, и дети другие повторяли. И вот с этого у нас все началось, это было вот начало. Потом мы встречались, я уже задерживалась не 5 минут, а 20 минут, полчаса, все на эту тему. Она так стала интересоваться, куда мы ходим, в какую церковь. Говорит, Тима знает много стихов, как вы учите. И вот она говорит, мы не знали об этом, нам очень интересно, расскажите. Потом в другой раз Тима приходит в школу, говорит, папа уехал на конференцию. Он даже тяжело выговаривал, говорит, конференцию. И она спрашивает, а что это такое? Я вот как бы пыталась ей говорить, что это такое христианская конференция. Потом Тима приходит, говорит, а папа сейчас на библейских курсах. И все вот каждый раз мне пришлось, благодаря Тиме, то, что Тима все докладывал в школу, мне приходилось ей все вот рассказывать. Еще раз Тима придет, говорит, а у нас на детском так было. И вот это все, вот это начало. И потом у нас много-много таких как бесед было. Мы стали ее приглашать в гости, ближе общаться. Много историй, даже тяжело сейчас. Я даже не знаю, какую свою историю рассказать. Как бы много историй вот, связано с Тимой, с учительницей. Ученица она наша долгое время не хотела прийти в церковь. А потом все-таки решилась. Первый раз она пришла. Вначале она помогла нам собрать неверующих людей. А как это получилось? Вот Майя, которая у нас в церкви, у нее были знакомые родители, у которых дети больные, и у меня. И мы решили перед Рождеством, о чем вот Виталик рассказывал раньше, развести подарки, с этого начать. И мы подумали, что легче нам будет их пригласить в церковь, если мы лично с ними познакомимся. И вот развозили мы подарочки, и через неделю мы звонили и пригласили в церковь. Сделали такое общение именно для родителей, которые дети были. Да. И мы когда посчитали, примерно насчитали там 15 человек. А я потом этой сестре говорю, может быть, как-то, наверное, с нашей школы лучше, там больше людей. Но я мало кого знала. Я знала родителей из класса, там 6-7 человек, все, больше никого. И подошла к учительнице нашей. Я говорю, помогите, вот мы хотим вот такой сделать вечер для родителей, у которых инвалиды, хотим подарочки подарить, хотим немножко Боге рассказать. Она очень обрадовалась, говорит, не переживайте, я вам в этом помогу. И вот она ходила по классам, просто лично говорила с родителями и помогла нам собрать этих людей. И мы собрание сделали, вот такое собрание, 35 человек это было. Было очень хорошее общение. После этого мы уже стали ближе общаться с ними. Вот это было одно из первых, наверное, таких, как сказать, благовестий. А потом наша ученица, подружка с директрисой, близкая. А потом директор говорит, а почему вы к нам не приходите со своим оркестром? Тима там все рассказывал, что он уже в детском оркестре играет, на треугольнике поет. И я так сильно удивилась, не я приглашаю, а она просит, чтобы мы пришли. Для меня это было так удивительно. И вот мы не один раз были на Рождество, на Пасху, ездили с нашим оркестром, прямо собирались учителя, родители этих детей приходили и слушали. Потом мы чередовали, чтобы не было только оркестр. Мы брали детский хор, не полный хор, и вот с детским хором приходили тоже. Было хорошее общение. Ну, это что касается вот такого благовестия в школе, в общем. Но у нас, я бы хотела рассказать, наверное, одну историю про одну женщину с нашего класса. Как это произошло? В 12 ночи мне звонит учительница. Говорит, простите за поздний звонок, у нас просто беда в классе. И я спрашиваю, что случилось? А в классе есть семья, мама, значит, психолог, ждали третьего ребенка, два инвалида. И ждали третьего. В таком восторге, что у них наконец-то родится здоровый ребенок. А отец, он главный
комиссар
полиции. Вначале он позвонил учительнице и говорит, я хочу вешаться. Она говорит, а что случилось? Говорит, вот родился ребенок, сказали, что он жить не будет, и он инвалид, и жить не будет. Правда, этот ребенок через несколько часов он умер. И жена до того замкнулась, перестала разговаривать, просто потеряла речь. И вот это было потом несколько дней. И ученица хотела помочь этой семье. И не знала, как помочь. Она позвонила, говорит, давай мы ей поможем. Давай поехали к ней в гости. А я говорю, Оксана Владиславовна, ну у нас не получится. Потому что мне уже звонили многие мамы со школы и сказали, что эта женщина не выходит на связь, она ни с кем не разговаривает, она не отвечает, не просматривает сообщения в телефоне, и она ни с кем не общается. И она мне говорит, ты напиши ей, она тебя точно послушает, и она возьмет трубку, если ты позвонишь. Я говорю, ну хорошо, я попробую, но я не уверена. И я прямо... Тогда ночью пишу ей, я говорю, Наташа, добрый вечер, извини за позднее сообщение. Я хочу с тобой встретиться, просто очень хочу с тобой встретиться. И она пишет, спасибо, что ты мне написала, в любое время, хоть сейчас приезжай. Я сразу перезвонила нашей учительнице, и мы на следующее утро пошли к ней. А перед этим я моей учительнице говорю, что я буду там говорить? Вы психолог, она психолог, я не психолог, что я там буду говорить? Она говорит, ну что-то о Боге, вот это она мне вот так показывает, и говорит, ну что-то о Боге, ну вы знаете, что-то надо, чтобы она успокоилась. Ну хорошо, мы пообщались, очень близко пообщались, она пришла в себя. Правда, она в церкви у нас не было, но она посещает наш дом, приходит иногда, мы общаемся. Вот такой случай у нас был. Очень приятно, что как-то Бог даже через нашу учительницу как-то вот пользуется вот этим.
Ну, удивительно в этой истории то, что ваш сын благовестник.
Он нам помогает во всем. Он нам помогает. Еще один раз мне тоже учительница звонит и говорит, принесите, у меня есть детские Библии, но у вас, я видела голубенькие, красочные, я ей принесла другие. И она говорит, принесите вот ту красочную Библию. Я говорю, хорошо, я принесу. А она говорит, знаете, в чем дело? Мне Тима каждый день спрашивает, Оксана, ты сегодня читала Библию? Она говорит, а я отвечаю, нет. А он спрашивает, а когда ты будешь читать? Она говорит, завтра. И вот это несколько дней, говорит, это продолжается. Говорит, а я не читаю, я не могу ребенка обмануть, что я почитала. Принесите, я хоть что-то почитаю. Туда я хоть успокою ребенка. Я принесла ей Библию. Она вечером читает. Поздно ночью опять она мне звонит и говорит, вы знаете, так интересно. Я даже не думала, что так интересно. До того, это увлекательно, вот эта Библия, мне так понравилась. Он говорит, зато я завтра Тиме отвечу на вопрос. Потому что каждый день он только заходит в класс, доброе утро, а ты читала Библию? И я вот скажу, что я прочитала Библию.
А как случилось так, что он вдруг начал разговаривать?
Получилось так, что мы с Виталиком уехали, посещали маму. В Америку улетели, нас не было месяц дома. И мне туда звонят, что ваш Тима заговорил. Я говорю, не может такое быть. А до того момента он говорил ба-ба-ба и больше ничего.
Сколько лет?
Наверное, около 9 лет было примерно. Он, то есть, медленно начал, а потом у него прям как прорыв. Сразу он заговорил. И мы прилетели, и он разговаривал. Я как-то поехала к врачу и спрашиваю, что произошло. У нас просто такое, просто очень удивительно, прям чудо произошло. Ученица говорит, из того, что ребенок переживал, что вас нет, вот это у него просто перемена, щелкнуло что-то в мозгу. Я говорю, так я каждый месяц готова уезжать, лишь бы он и пошел, и еще лучше говорил. Но это реально, вот это просто чудо. Мы приехали, он заговорил.
И он в церкви участвует?
Да, для меня это очень большое счастье. Скажу, что он учит стихи. Первый стих, когда мы начали учить, наверное, 4 строчки, я с ним учила месяц. Вот это удивительно, и я просто в надежде, что лучше, лучше будет, но все равно это очень тяжело ему удавалось и очень тяжело запоминал. А потом следующий стих, он быстрее учил, два куплетика, потом мы перешли на псалмы, смотрю, что вот у него как-то вот развивалась вот эта память, и меня это очень сильно радовало. И сейчас мы каждый день повторяем с ним стихи и стараемся каждую неделю какой-то новый псалом учить. Он так перешел на псалмы, ему так нравится, что он говорит, не надо стихи, я люблю больше из Библии псалмы. И он учит. А старые псалмы и стихи, все, что он знает, вот у нас каждый день он закрывается в комнату, открывает Библию, как будто там все написано. И вот это он цитирует. Один псалом, второй, он сам. Если мы открываем дверь и говорим, Тимочка, пошли кушать, он говорит, закрывайте дверь, я сейчас занят. Извините, и сейчас я повторяю стихи. И вот это может час, полтора и 2 часа было, что он повторял стихи. Потом он там по-своему проповедует, чтобы его никто не видел. Это он делает уже сам. Раньше я делала с ним, повторяла. А сейчас это он делает сам. И очень приятно, что у него вот такое занятие. Ему это очень нравится. Он знает, что за каждый стих он получит награду. Вот мы учим стих в школе, он приходит, говорит, вот я знаю новый стих, Иисус мне даст много награды. И вот это он этим видно, что и радуется, и он утешается, прям ребенок.
То есть у него есть живая вера в Господа?
Да, хотя у него пострадал интеллект, он, я думаю, что он до конца не сознает, но то, что у него будет награда на небе, это он понимает, и он с большим желанием учит. Если здоровый ребенок столько времени не сможет повторять и уделять Библии, то с больным совсем по-другому. То есть сколько я с ним учу, столько вот он и учит. Уже я могу уставать, а он не устает.
Он сознательно молится?
Ну, молится, но я говорю, у него пострадал интеллект. И он это очень хочет. И это делает. Он даже нас не спрашивает, может просто становиться на колени и молиться. Он слышит на собрании, что тот человек заболел, тот заболел. О, допустим, люди уже выздоровели давно, а он еще может несколько месяцев молиться об этих же людях. Молиться и молиться. Мы его уже не останавливаем. Часто молится там за одного брата, за одну сестру в церкви. А я прихожу домой, я говорю, Тимочка, эта тетя уже исцелилась, уже надо за других молиться. А он не слушает, говорит, не надо мне такое говорить. И вот продолжает молиться.
А как он в отношении приобщения к пениям, песням, к музыкальному служению?
Он пел раньше больше, но когда ему было 16 лет, у него голос поменялся, и ему тяжело петь. Врач сказал, что оставьте на пару лет ребенка, чтобы он не пел. Ему тяжело сейчас петь.
Он в оркестре играет, чувство ритма у него есть на треугольничке. Очень чувствует.
Он ждет праздники, очень. Постоянно ждет праздники, когда будет Пасха, когда Рождество. У него есть треугольник, и он знает, что он пойдет на сыгровку, он будет играть на репетиции, потом в церкви. Для него это что-то.
И это вы дарование его используете для благовестия?
Ну вот он в детском оркестре играет, играл и играет. И вот мы ездили в нашу школу, мы проводили много благовестий. Понятно, вместе с ним он приходил, стих расскажет, садится в оркестре, играет. Радуйся, друг,